вас новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Проблема оппозиции в российских регионах накануне выборов в Госдуму, компромисс на переговорах России и Грузии о вступлении в ВТО, изменение стратегии США в Афганистане, волнение в Тунисе после первых свободных выборов, проблемы российской оборонной промышленности и очередная часть интервью Юрия Лужкова «Радио Свободы» – все это в этом часе нашей программы. Из российских регионов приходят сообщения о задержаниях оппозиционных активистов и изъятиях тиражей предвыборных изданий оппозиционных партий. Происходит это не только без соответствующего решения суда, но и вообще без внятного объяснения причин. Эксперты считают активное вмешательство силовых структур в ход избирательной кампании свидетельством неуверенности власти в исходе выборов, рассказывает Виталий Камышев.
В Рязанской области сотрудники полиции задержали активистов партии «Справедливая Россия» с тиражом партийной газеты. Рассказывает лидер предвыборного списка эсеров по Рязанской и Тамбовской областям Дмитрий Гудков.
Мы отпечатали газету агитационную нашу, партийную, утвердили ее в избирательной комиссии. Наши активисты повезли эти газеты по разным районам. В одном из районов Рязанской области была, как потом уже выяснилось, встреча губернатора с избирателями. Это Пронский район Рязанской области. Когда наши агитаторы начали распространять газету, к ним подъехали сотрудники полиции. И старший лейтенант увидел в газете лозунг «За Россию без жуликов и воров». Старшего лейтенанта зовут Олег Млехин. Этот лозунг его очень смутил, он посчитал, что это какая-то там радикальная газета, и сказал: вы все задержаны, и вместе с тиражом наших агитаторов отвезли в отделение полиции, это РОВД Пронского района. Там их продержали несколько часов. Мы были вынуждены обращаться в ОВД Рязанской области, средства массовой информации, их продержали там 2 или 3 даже часа, после чего отпустили. Отпустили после того, как уехал оттуда губернатор. Лозунг у нас «За Россию без жуликов и воров». Собственно, почему этот лозунг начинает смущать сотрудников полиции, очень интересный вопрос.
Отметил Дмитрий Гудков. В Иркутской области ночью вывезен из типографии тираж предвыборной газеты коммунистов. Как сказано в сообщении пресс-службы управления МВД по Иркутской области, в полицию поступила информация о том, что осуществляется тиражирование агитационных материалов, количество экземпляров которых значительно превышает заявленный лимит. В пресс-релизе также говорится, что сейчас ведется работа по установлению местонахождения остальной части печатной продукции и рассматривается законность и правильность финансирования указанного тиража. Некоторые издания поспешили сообщить о том, что КПРФ в Иркутской области нарушает закон. В избирательной комиссии Иркутской области не торопятся с выводами, говорит сотрудник пресс-службы Иркутского облизбиркома Борис Краинский.
Избирком – это не его вот в данном случае функции. Но, насколько знаю, вопрос находится в правоохранительных органах, и там не все так, так сказать, просто, как все это объясняет. Когда закончат там проверку, все станет ясно, кто прав, кто виноват и вообще, что это за ситуация.
То есть пока избирком никак не вмешивается в эту ситуацию?
Вроде какая-то жалоба была, в соответствии с законом она в правоохранительные органы отправлена, и все. Избирком это ведь не карающий какой-то орган.
Один из руководителей Иркутского обкома КПРФ Евгений Рульков пояснил «Радио Свобода».
Мы выпускаем газету под названием «Пора» уже 3-й раз. Печатали в разных типографиях. В этот раз в типографии издательства «Комсомольская правда» заказ на 600 тысяч экземпляров. Вот был проплачен первый транш на 100 тысяч экземпляров. Эти выходные данные появились в газете. Типография, ну, я думаю, чтобы не печатать эту газету частями, решили напечатать все 600 тысяч экземпляров, не получив очередных траншей. Это стало известно правоохранительным органам, потому что они, как теперь понятно, отслеживают все наши действия без всяких на то оснований, не имея на руках каких-то серьезных документов. 4 часа утра зашли в типографию, стали опрашивать работников типографии, стали пересчитывать тираж, который был напечатан, и в конечном счете изъяли эту газету в количестве 200 тысяч экземпляров. Мы написали со своей стороны и в областную прокуратуру, и в генеральную прокуратуру заявление о необоснованных действиях работников сотрудников милиции. Мы написали заявление в областную избирательную комиссию, написали заявление министру внутренних дел КПРФ. Никакого нарушения законодательства не допустили. Мы считаем, что эти действия силовых органов направлены на препятствование ведению агитационной кампании,
заявил представитель КПРФ Евгений Рульков. Участившиеся случаи вмешательства силовиков в ход предвыборной борьбы комментирует руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
Поскольку власти, очевидно, нечего сказать, кризис жанра и полное непонимание, что говорить людям, то тогда будем делать все, чтобы остальные молчали. В таких условиях вопрос не в качестве олигографии, не в качестве картинки. Да, у одних есть ящик, но этот ящик давным-давно превратился в чистое развлечение и работает на соответствующую категорию избирателей. Те остальные, они же реагируют на содержание, а не только на форму. Почему так боятся блогов, да, почему так боятся листовок, почему так боятся всего, что разрушает попытку навязать людям некоторые благостные картинки, которые реальной жизни не соответствуют. Именно поэтому и боятся в том числе и предвыборной газеты, листовок, и неправильных блогеров и так далее. И, на мой взгляд, все, что происходит в последнее время, это вот участившиеся случаи взятия газет. Это все попытка заткнуть рот всем, кто не нравится. То есть, когда сами ничего сказать внятного не можем, пытаемся всех заставить других молчать в надежде, что в условиях гробовой тишины и отсутствия правдивой информации часть людей проголосует не думая.
На сайте Иркутского обкома КПРФ каждый желающий может увидеть макет арестованного издания. Центральное место в нем занимает обращение бывшего мэра Братска Александра Серова к избирателям. Выдвиженец КПРФ, Серов победил в мае 2010-го на выборах, а в начале этого года по обвинению в получении взятки был арестован и находился под стражей в иркутском СИЗО, несмотря на то, что свою вину он отрицал, а следствие так и не смогло до сих пор предъявить ему обвинительное заключение. Компартия включила Александра Серова в свой избирательный список, а на следующий день после скандала в иркутской типографии экс-мэр Братска был из СИЗО освобожден. Сильным ударом по позициям партии власти в регионе считает это политолог Александр Кынев.
Я думаю, это знаковое событие. Если его можно было отпустить сегодня, возникает вопрос, почему его нельзя было отпустить полгода назад? И ответа на этот вопрос нет. Поэтому я думаю, что то, что произошло, это такое публичное политическое банкротство тех, кто всю эту историю начинал, и признание того, что на самом деле в регионе правит не право, а правит политическая конъюнктура и интересы тех людей, которые за властью стоят. Я думаю, все прекрасно в области понимают, что происходит и творится. И подобная публичная самопорка, она ничем хорошим для власти кончиться не может. Я думаю, что бумерангом это все вернется в день голосования. Если будет, конечно, нормальный контроль на участках, это очень важная оговорка.
Партийные лидеры единороссов на местах, в свою очередь, обвиняют оппозицию в черном пиаре и в том, что среди ее кандидатов на выборах есть люди с подмоченной репутацией. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Тверской суд Москвы приговорил 5 подсудимых по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в декабре прошлого года к срокам лишения свободы от 2 до 5,5 лет. Мосгорсуд приговорил подсудимых по делу об убийстве футбольного болельщика Егорова Свиридова к длительным срокам лишения свободы. Виновный в умышленном убийстве уроженец Нальчика Арслан Черкесов приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Следствие предъявило обвинение в убийстве журналистки Анны Политковской, уроженцу Чечни Ломали Гайтука и его племяннику Ибрагиму Махмудову. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков явится на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы 15 ноября, сообщил его адвокат. В результате землетрясения на востоке Турции, по последним данным, погибли 570 человек. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Может ли объединить петербургскую оппозицию марш несогласных 31 октября». В программе участвуют лидеры петербургских организаций партии «Яблоко» Максим Резник и партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Продолжаем программу. Грузия согласилась на компромиссное предложение посредников в ее переговорах с Москвой, которое откроет России путь во Всемирную торговую организацию. Если Россия также согласится с этим решением, то сможет вступить в ВТО уже до конца года. Продолжит тему корреспондент Радио Свободы в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
После нескольких раундов напряженных переговоров в Женеве при посредничестве Швейцарии делегации России и Грузии вплотную приблизились к соглашению по вопросу вступления России в ВТО. Руководитель грузинской делегации, заместитель министра иностранных дел Сергей Капанадзе, заявил в интервью «Радио Свобода», что Грузия согласилась с компромиссной формулой, которую предложила Швейцария.
Швейцарская сторона распространила документ, который является консенсусным документом. Это соглашение между Россией и Грузией, и она предложила нам взять этот документ и согласиться с ней. Грузинская сторона уже выразила свое согласие. Мы считаем, что это хороший документ, который соответствует всем нашим требованиям. И на этом этапе сейчас мы ждем согласия российской стороны. Если российская сторона согласится, то это значит, что у нее будут все шансы вступить в Всемирную торговую организацию. Это документ, который устанавливает механизм контроля, механизм мониторинга над всеми товарами, которые входят и выходят из торговых коридоров между территориями России и Грузии. Это механизм, который состоит из двух частей, из двух компонентов. Первый компонент – это международный мониторинг, то есть представители международные мониторы будут физически присутствовать во время растаможки и так далее вот этих грузов. Это первый компонент. А второй компонент – это система по обмену информации, электронная система по обмену информации. То есть это механизм, который состоит из двух компонентов. Для нас этот механизм приемлем, мы считаем, что это очень хорошее предложение со швейцарской стороной. Вчера поздно ночью мы это получили, рассмотрели в Тбилиси, и Грузия согласилась. Сейчас уже мы ждем согласия России. Если Россия согласится, то она вступит в это. Если она не согласится, к сожалению, это будет ее решение.
А что нового в этих предложениях? Ведь швейцарская сторона и раньше предлагала такое.
Швейцарская сторона предлагала и раньше. Это были предложения. Я просто вам сейчас суть этих предложений сказал. Там уже есть детали, до которых шла работа на протяжении вот этих 10 раундов. И как раз вот эти детали, я считаю, что последние предложения, они уже четко отражают позицию.
Когда состоится следующий раунд переговоров?
Знаете, я не считаю, что нужно еще один раунд переговоров вести, потому что, как я сказал, последнее предложение со стороны медиатора уже лежит на столе, и мы это предложение рассмотрели, и мы это предложение, с этим предложением согласились. Сейчас уже очередь российской стороны.
Как известно, именно международный мониторинг границ Абхазии и Южной Осетии с Россией был главным условием Тбилиси в ходе переговоров по ВТО. Если Москва согласится с компромиссом, суть которого детально пока не раскрывается, то уже к концу года Россия может стать членом Всемирной торговой организации. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Программу продолжат новости из Соединенных Штатов. Впервые за многие десятилетия Белый дом выразил готовность к переговорам с террористическими группами. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила в Конгрессе, что Соединенные Штаты могут пойти на переговоры с лидером афганских талибов, если он согласится на предложенные ему условия, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Выступив на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, госсекретарь Хиллари Клинтон не исключила вероятности того, что к переговорам с талибами и другими группами повстанцев по проблеме внутриафганского примирения может быть приглашен лидер талибов Мулла Омар. «С друзьями не договариваются о заключении мира», сказала законодателям Хиллари Клинтон, недавно совершившая недельное турне по мусульманским странам, включая Афганистан и Пакистан. Она указала, что США ожидают от Талибана демонстрации намерения сесть за стол мирных переговоров при соблюдении условий, необходимых для присоединения к этим переговорам. «Мы ясно изложили свою позицию об обязательных результатах любых переговоров. Она заключается в том, что повстанцы должны официально отказаться от насилия, отмежеваться от Аль-Каиды и соблюдать Конституцию Афганистана, включая конституционные гарантии защиты женщин и меньшинств. Если повстанцы не в состоянии придерживаться этих временных рамок, они будут подвергаться непрерывным и упорным атакам. Конгрессмены с изрядной долей скепсиса пытались выяснить, насколько Хиллари Клинтон уверена в том, что афганские боевики откажутся от прежней экстремистской идеологии. Госсекретарь отвечала, что смотрит на вещи очень реалистично и признает, что не все повстанцы примут умеренный курс. По словам госсекретаря, в настоящее время примерно 2500 бойцов афганской вооруженной оппозиции, измотанные участием в акциях Талибана, уже начали реинтеграцию в мирное общество. Клинтон считает обнадеживающим знаком то, что, согласно последним разведданным, среди патриархальных афганских кланов идет дискуссия о возможности отпускать девочек в школу. Но, по ее словам, переговоры еще не достигли стадии, которая бы давала представление о количестве повстанцев, желающих вернуться к мирной жизни. На прошлой неделе Хиллари Клинтон обнародовала факт встречи минувшим летом представителей США и базирующейся в Пакистане пуштунской мятежной группировки «Сеть Хаккани». Встреча произошла по просьбе пакистанской разведки. По словам Клинтон, подобные встречи являются частью американской стратегии, состоящей из трех компонентов – сражаться, вести переговоры и созидать. Отчасти мотивом для таких встреч служит необходимость проверить, есть ли у этих организаций хоть какое-то желание вести честные переговоры. Откровенно говоря, результаты не всегда однозначные. В своем обращении к членам Комитета по иностранным делам госсекретарь заявила, что, несмотря на сохранение серьезных проблем, деятельность американской стороны в Афганистане и Пакистане дает значительные позитивные результаты. Хотя, по ее словам, успех американского присутствия в регионе порой уходит в тень в ходе публичных дебатов в США. Клинтон напомнила, что Усама бен Ладен и многие другие члены верхушки Аль-Каиды ликвидированы. Способность этой сети проводить террористические операции сильно подорвана, и этого удалось добиться благодаря сотрудничеству с союзниками на местах, как на поле боя, так и за его пределами. Сотрудничать с нашими афганскими и пакистанскими партнерами не всегда легко, но эти взаимоотношения идут на пользу интересам национальной безопасности Америки. Наш уход из региона может подорвать эти интересы. Вместе с тем Хиллари Клинтон сообщила, что в сопровождении ряда других высокопоставленных американских представителей провела откровенные, по ее выражению, переговоры с пакистанскими официальными лицами о необходимости подавить сеть Хаккани. Ведущая слушание глава Комитета по иностранным делам Ильяна Рос-Летинен попросила уточнить, в чем же состоит стратегия администрации – сражаться с Хаккани или вести с нею переговоры?
It's both, Madam Chair.
«И то, и другое, госпожа председатель», – ответила Хиллари Клинтон. Госсекретарь США дала также пояснение по недавним комментариям президента Афганистана Хамида Карзая, вызвавшим возмущение на Капитолийском холме. В прошлые выходные Карзай, выступая по пакистанскому телевидению, заявил: «Если, не дай бог, когда-нибудь случится война между Пакистаном и Америкой, Афганистан встанет на сторону Пакистана». Клинтон сообщила, что, едва узнав о реплике афганского президента, немедленно поручила послу США в Кабуле Райану Крокеру разобраться, что все это значит. По словам Клинтон, Крокер доложил о своей уверенности в том, что Карзай в тот момент говорил об истории афгано-пакистанского сотрудничества, в частности, о периоде, когда Пакистан укрыл на своей территории миллионы беженцев из Афганистана в периоды советского вторжения и правления талибов. Таким образом, заключила Клинтон, заявление Карзая было выдернуто из контекста и неправильно истолковано. Соединенные Штаты сейчас держат в Афганистане 90-тысячную военную группировку, большую часть которой планируют вывести оттуда к 2015 году. Администрация Обамы рассматривает достижение мира с талибами как критически важное условие для окончания военной кампании в Афганистане. Афганистане, которая длится более 10 лет. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Возвращаемся к российским темам. На волнах Радио Свобода обзор российской прессы. Делегаты Всероссийского Пироговского съезда врачей вынесли заочный вотум недоверия министру здравоохранения Татьяне Голиковой, пишет газета «Московские новости». Медики требуют от правительства права принимать участие в разработке ключевых для отрасли документов по реформе. Представителей самого Министерства здравоохранения на съезде не было, добавляет независимая газета. С подробностями корреспондент Радио Свобода Валерия Шабаева.
Медики, как никто, ясно видят ситуацию в здравоохранении. О том, что не все ладно в этом королевстве, они предупреждали давно. Практически все их прогнозы относительно опасностей, связанных, мягко выражаясь, с несовершенством мер по охране здоровья населения, подтвердились. К сожалению, чем больше звучало предупреждение о неутешительном будущем, тем меньше к ним прислушивались. И вот сегодня мы имеем то, что имеем. Медицина – одна из самых коррумпированных отраслей. Медицинская помощь становится все более платной, все менее доступной, все менее качественной. Обязательное медицинское страхование ни от чего не страхует. Рост цен на лекарства существенно опережает рост инфляции. Характерный показатель – по средней продолжительности жизни женщин Россия занимает 121 место в мире, по средней продолжительности жизни мужчин – 146. Сами медики бесправны, находятся в униженном положении. Официальная оплата их труда нищенская. Чтобы как-то выжить, они вынуждены работать практически без отдыха, что не может не сказаться на качестве оказываемой ими помощи. И еще нищенская оплата – ставит их перед необходимостью брать деньги с больных, что волей-неволей расшатывает нравственность. Нынешний Пироговский съезд подготовлен Пироговским движением врачей, объединившим ряд профессиональных медицинских обществ и ассоциаций. Его основной посыл – остановить деградацию здравоохранения. В открытом письме, направленном оргкомитетом съезда президенту, премьер-министру и другим представителям власти, констатируется, что в течение 20 лет в стране углубляется кризис общественного здоровья и здравоохранения. Делегаты, выступавшие на съезде, говорили, что демографическая ситуация и состояние здоровья населения не улучшаются, несмотря на увеличение государственного финансирования и улучшение оснащенности медицинских учреждений. Съезд стал трибуной для атаки на разработчиков законопроекта об основах охраны здоровья граждан России, который, как подчеркивали выступавшие делегаты, готовился без учета мнения рядовых медиков. О том, чем же плох законопроект, я спросила президента Общественного совета по защите прав пациентов Александра Саверского.
Тут надо прежде всего понимать общую проблему. Дело в том, что когда началось серьезное обсуждение, закон уже прошел первое чтение, а это означает, что концептуальные изменения в него вносить нельзя. На чем, собственно говоря, Леонид Михайлович Трошаля в конечном счете и обыграли. Несмотря на то, что немалое количество технических правок было сделано. Но, тем не менее, действительно, в отсутствии концепции принимать закон, имеющий концептуальное значение, это, конечно, бессмысленно изначально. К сожалению, он не изменяет серьезно систему отношений в здравоохранении, хотя он должен был бы сейчас решать именно эту задачу. Он не решает, главное, это платные услуги, сохраняя за государственными и муниципальными учреждениями такое право, что нарушает Конституцию напрямую. Я думаю, что это будет иметь далеко идущие последствия. Там очень неудачный терминологический аппарат. Например, пациентом не является лицо, нуждающееся в медицинской помощи. В понятие здоровья включено понятие социального благополучия, потому что это вполне субъективное понятие. Но, ну, в общем, много несуразиц. Там до такого уровня люди договорились, решая проблемы о трансплантологии и вводя вообще совершенно запрещенную, на мой взгляд, вещь, это детскую трансплантацию, я имею в виду именно изъятие у детей органов, договорились за того, что есть такое понятие, как волеизъявление дееспособного умершего. Хотя основа гражданского права в том, что дееспособность прекращается со смертью. Много ошибок, несогласованности по-прежнему сохраняется, и, к сожалению, закон создает больше проблем, чем их решает.
Президент Общественного совета по защите прав пациента Александр Саверский о законопроекте об основах охраны здоровья граждан России. Пироговскому съезду прислало приветствие руководство «Единой России». На открытии выступил Геннадий Зюганов. Минздрав соцразвития не сочло нужным принять приглашение, и никто из его руководства не присутствовал на самом представительном медицинском форуме. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы приговорил 5 подсудимых по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в декабре прошлого года к срокам лишения свободы от 2 до 5,5 лет. Они признаны виновными в призывах к массовым беспорядкам, возбуждении ненависти или вражды, применении насилия в отношении представителя власти. Защита намерена обжаловать приговор. Мосгорсуд приговорил подсудимых по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова к различным срокам лишения свободы. Виновный в умышленном убийстве уроженец Нальчика Аслан Черкес Некрасов приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Следствие предъявило обвинение в убийстве журналистки Анны Политковской в 2006 году уроженцу Чечни Ломалига Итукаеву и его племяннику Ибрагиму Махмудову. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков явится на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы 15 ноября. Эта дата была согласована со следователем вчера, сообщил адвокат Лужкова Генри Резник. Уточнены данные о погибших в результате землетрясения на востоке Турции. По последним данным, число жертв достигает 570, раненых свыше 2000 человек. Военная операция НАТО в Ливии завершится в конце нынешнего месяца, 31 октября. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического союза Антерс Фог Расмуссен. В тунисском городе Сиди-Бузид введен комендантский час после того, как в четверг вечером там вспыхнули беспорядки, связанные с итогами первых за многие десятилетия свободных выборов. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Игорь Померанцев сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Игорь. Неделю назад мы с вами обсуждали политическую поэзию и Лермонтова. Что будет на этой неделе?
Здравствуйте, Валентин. Несколько тем у меня сразу. Вот в английском языке слово «сон», да, это для и мечта,
и мечта.
Да, это dream. А по-русски это разные слова. Так вот, у меня есть передача про природу снов.
Не мечтаний.
Да, вот природа снов. Именно вот речь идет о том, это будущее или прошлое сны? О чем свидетельствуют сны? О будущем или о прошлом? Утраченные иллюзии, несостоявшиеся мечты, я поэтому вспомнил английское слово dream. Еще будет передача «Чувство риска» о людях, которые любят рисковать. Русские воспринимают это слово как свое риск, поскольку нация рисковая. Но вообще-то это испанское слово, оно прижилось, конечно, в русском языке, но очень часто в русском языке оно употребляется, я бы так сказал, предосудительно, ну, как в поговорке «рискнуть, да и закаяться». Правда, есть одно выражение, где нет этого оттенка предосудительности, это выражение «риск – благородное дело». Но мало кто помнит, что придумали это выражение картежники. Так что и оно немножко сомнительно. А вообще-то риск – это испанское слово «риска» – «скала». И отсюда же испанское «идти на скалу». Вот это вот мореплаватели испанские, когда они подвергали себе опасности, они говорили вот это слово «риска». И еще у меня передача, у меня есть такой раздел «Наши современники». Я вообще-то задумал эту рубрику в пику советскому штампу «Наши современники», такого радостного, оптимистичного. На этот раз у меня участвует в передаче хирург-ортопед из Самары. И она очень тонко как раз рассказывает о, ну, таких психологических нюансах своей профессии. На меня очень сильное впечатление произвели как раз ее слова о лечении инвалидов войны. Она вспоминает 89-й год Афганистан, до возвращения советских солдат, и вот как они лезли на стены, как они не могли смириться с тем, что они стали, что им ампутируют конечности. И причем они все делали, врачи, ремонт делали, старались украсить эти палаты, но ярость и вот эта разрушительная энергия была такая сильная, что они вырывались с мясом вот все это. А потом второй опыт, это более поздняя война, это война чеченская. В Чечне, чеченская война, и там это другие уже были солдаты, совсем юные и совершенно уже исковерканные жизнью, и психологи решили, что их надо отделить от других. Когда они вместе, им было чуть-чуть легче, но вообще они не хотели жить. И это все рассказывается, знаете, глазами ортопеда. Там еще такая есть тонкая деталь психологическая, потому что ортопед работает с телом, с культями. И вот этот ортопед из Самары рассказывает о том, как больные воспринимают их как маму. Они называют ортопедов женщин, по крайней мере, мама, мамаша, отношение к телу. В этих передачах, кстати, вот передача «Сны» и передача монологи ортопеда. Там я использовал вместе с моим продюсером Наташей Аркадьевой музыку авангардистов классиков 20 века, Хенса и Штокхаусена. Вы знаете, это неожиданная, рельефная музыка. Она совершенно... Она преображает образы. Она преображает вот эти словесные образы, которые мы слышим. И вот как раз авангард в таком контексте, да, накладываясь на... в общем-то, реалистические, даже натуралистические ситуации, авангард звучит совершенно иначе. Я бы даже сказал, человечно.
Благодарю вас, Игорь, пронзительно. Я призываю всех слушателей «Радио Свобода», 23 часа по московскому времени. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. А мы продолжаем программу «Время свободы». Международные новости. В ряде городов Туниса после объявления результатов первых за многие десятилетия свободных выборов в четверг вечером вспыхнули беспорядки. Манифестанты попытались атаковать несколько штаб-квартир победившей умеренной исламистской партии «Ен-Нахда», рассказывает Александр Гостев.
Основные события вчера вечером произошли в тунисском городе Сиди-Бузид, там, где в конце прошлого года начались самые первые протесты против тогдашнего режима. В январе в Тунисе в результате народного восстания был свергнут авторитарный президент Бен Али, находившийся у власти 23 года. Вчера около 2000 человек протестовали против отмены результатов парламентских выборов, якобы из-за финансовых нарушений в 6 избирательных округах, и в целом против итогов выборов, на которых победила умеренная исламистская партия «Ен-Нахда», название которой переводится как «Возрождение». Толпа людей атаковала здание городской администрации и стала забрасывать полицейских камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Беспорядки вспыхнули и в городе Регеб, где некие вооруженные лица обстреляли штаб-квартиру «Ен-Нахды». Выборы в Тунисе в прошлое воскресенье стали за многие годы первыми прошедшими в условиях свободной демократической конкуренции. Вот что сказал, выступая в тот день, временный президент Туниса Фуад Мебазза.
Хвала Аллаху, что после революции 14 января мы наконец достигли мирной гавани. Перед нами открыты все возможности, и если на то будет воля Всевышнего, наше будущее окажется куда лучше, чем наше настоящее. Я желаю Тунису всего наилучшего. Тунисский народ способен творить чудеса, он уже показал это. И теперь граждане Туниса продемонстрируют, что они способны обращаться с реальной демократией.
Депутаты Национального учредительного совета, по-другому Конституционного собрания, в котором 217 мест, за которые шла борьба на выборах, должны будут составить проект новой конституции страны и сформировать в Тунисе временное правительство переходного периода. По данным на вечер четверга, когда начались волнения, исламисты из Ен-Нахды набрали более 41% голосов, что дает им как минимум 90 кресел в этом временном законодательном органе власти. Более светские движения, лидеры которых придерживаются центристских или левых взглядов, например, прогрессивная демократическая партия или партия республики, от Ен-Нахды заметно отстают. Лидер Ен-Нахды Рашид Гануши уже сообщил, что партия готова сформировать временное правительство в течение месяца. В качестве потенциального временного премьера Туниса называется один из основателей партии, 62-летний политик Хамади Джибали. Рашид Гануши уже сделал несколько заявлений, в которых отметил, что Ен-Нахда обещает сохранять права религиозных меньшинств, женщин, а также демократический имидж Туниса в мире, особенно как страны, привлекательной и толерантной для западных туристов. В целом, идеологию этой партии эксперты пока называют схожей с политической платформой, правящей в Турции партии справедливости и развития. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков явится на допрос в качестве свидетеля по делу о хищении в Банке Москвы 15 ноября. Эта дата согласована со следователем, сообщил адвокат Лужкова Генри Резник и выразил удивление распространенным сегодня сообщением МВД о том, что если Лужков и его супруга Елена Батурина не явятся на допрос, к ним будут приняты предусмотренные законом меры. Лужков неоднократно заявлял, что не намерен скрываться от следствия, хотя считает действия МВД политическим заказом. Бывший мэр связывает вызов на допрос недавним интервью «Радио Свобода», в котором он подверг критике политику российских властей. Проблемы семьи Лужкова с правоохранительными органами начались после того, как Лужков покинул свой пост немногим более назад из-за конфликта с президентом Дмитрием Медведевым. И сейчас Радио Свобода предлагает вам очередную часть специального проекта, посвященного реакции окружения Лужкова на те события, рассказывает Мумин Шакиров.
Если вице-мэр Владимир Ресин в команде Юрия Лужкова занимал ключевое место в исполнительной власти, то в законодательной на протяжении многих лет безраздельно доминировал спикер Мосгордумы Владимир Платонов. Он и сейчас возглавляет городской парламент. Но дружба и партнерство, как и в случае с Ресиным, рухнули почти в один день. После громкой отставки Юрия Лужкова известный юрист и законотворец Платонов прервал все отношения с бывшим мэром Москвы. Оппонировать главе государства Дмитрию Медведеву, который без объяснения причин уволил человека, почти 20 лет руководившего крупнейшим российским мегаполисом, спикер Мосгордумы не решился.
Есть федеральное законодательство, и по федеральному законодательству президент имеет полное право освободить любого руководителя региона по недоверию. Что и произошло.
А почему все-таки вы и ваши соратники промолчали, когда президент просто уволил Лужкова и могли бы публично защитить его?
Люди такой величины не нуждаются в защите. Это время все расставит на свои места. А в данной ситуации позиция парламента, позиция партийной организации, она была уже высказана до принятия решения.
Можно ли назвать эту ситуацию историей одного большого предательства, когда от него отвернулись почти все?
Вы видели когда-нибудь монетку? Ну вот обычную монетку. Что на ней нарисовано? То есть орел, а с другой стороны есть решка. Любые события происходящие, они имеют две стороны. И Юрию Михайловичу есть на что обижаться. И команда, которая с ним работала, тоже, наверное, есть на что обижаться.
Сам Юрий Лужков иначе смотрит на поступок главы законодательного собрания Владимира Платонова, которого он искренне поддерживал на протяжении 15 лет.
Платонов разный. Вот Ресин одинаковый. Он в 99 году был таким. И в 2010 году. А Платонов разный. Платонов вышел вот из прокуратуры своего рода таким прокурорским диссидентом. И его знание законов выдвинуло его в Думе в первые ряды. И определенный период довольно большой. Платонов вел себя очень принципиально. Потом у него произошли определенные изменения в семейном положении. Он развелся, женился вновь на своей секретарше. Это дело, как говорится, ничего не сделаешь. Жизнь есть жизнь. Но после этого Платонов изменился. Перед Платоновым во весь рост стала задача сохранить себя на этом посту, на этой работе. Может быть, в условиях комфорта, которые под депутатом были созданы.
А что была угроза, что вы не поддержите его кандидатуру на очередных?
И угрозы были всегда. На всех выборах были угрозы, потому что там его подпирал Метельский, очень так сильно подпирал. И в последних выборах это была почти равновесная ситуация, кого поддержать на выборах в Думу, а потом кого поддержать на выборах в качестве председателя Московской городской думы. Не скрою, мое мнение оказалось решающим. А Метельский, как карьерист, рвался, стараясь заручиться поддержкой и не московских. Мне было интересно сохранить независимость в Думе от Кремля. И Платонов мне представлялся в этом плане более целостной натурой.
Да. Почему сдал?
Вот если вы задаете так прямой вопрос по Платонову, сдал из необходимости сохранить свой комфорт, расчет больше не политический, а расчет посудохозяйственный, бытовой.
Внеполитическую, по версии самого Юрия Лужкова, интригу в Мосгордуме не случайно оказался включен замруководителя председателя столичного законодательного собрания и лидер фракции «Единая Россия» Андрей Метельский. Он также считался членом команды Лужкова, но после скандальной отставки градоначальника решил сказать то, что он никогда не говорил, когда Лужков был во власти.
Пришла новая молодая команда, и мне, как молодому человеку, это интереснее, понимаете? Мне интереснее именно жить нормальной, полноценной, быстрой жизни, динамичной жизни. Всегда нужно, что называется, вовремя уйти. Если ты вовремя не уходишь, то уйдут тебя.
Получилось... Как уйдут? Это было красиво, на ваш взгляд, как его ушли?
Ушли-то правильно. Если не понимаешь сам, то и не делаешь определенных вещей для того, чтобы каким-то образом решить все те вопросы, которые уже стоят перед тобой и накопились, то, естественно, время само уберет тебя.
Иосиф Кобзон, один из преданных друзей Юрия Лужкова, который неплохо знал окружение бывшего мэра, не решился давать оценку тем, кто в трудный момент отвернулся от градоначальника, но попытался посмотреть на эту проблему чуть шире.
У нас общество такое гнилое. Дело не в конкретной личности, а в обществе. Мы живем генетически в страхе. Боимся того, что о нас скажут, что о нас подумают, как они так отреагируют на то или другое действие наше. И если говорить о предательстве, оно касается не только Лужкова, оно касается, к сожалению, системы общества.
Но все познается в сравнении. И об этом в следующем репортаже. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве без четверти 6. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве вынесены приговоры по делу о массовых беспорядках на Манежной площади и по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Следствие предъявило обвинение в убийстве журналистки Анны Политковской, уроженцу Чечни Ломали Гайтукаева и его племяннику Ибрагиму Махмудову. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков явится на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы 15 ноября, сообщил его адвокат. По последним данным, в результате землетрясения на востоке Турции погибли 570 человек.
Вниманию радиослушателей! С 30 октября изменяется расписание вещания «Радио Свобода» на коротких волнах. Узнать расписание возможно на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». В конце каждого часа мы сообщаем частоты вещания на следующий час. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы» российскими новостями. Точнее, новостями оборонной промышленности России. Разработанный новый бронетранспортер БТР-90 оказался не нужен российской армии. Как рассказал накануне журналистам генеральный директор военно-промышленной компании Дмитрий Галкин, Министерство обороны не включило эту боевую машину в государственную программу вооружения до 2020 года. Эксперты утверждают, причину в том, что в министерстве хотят закупать принципиальную новую, а не модернизированную технику, рассказывает Михаил Соленков.
Серийное производство БТР-90 планировали начать в этом году. Среди главных достоинств производитель, Арзамасский машиностроительный завод, называет более высокий уровень защищенности, мобильности и маневренности. Улучшена противоминная защита, лобовая броня выдержит удар бронебойного снаряда автоматической пушки калибром до 30 мм включительно. Но такая боевая машина Министерству обороны оказалась не нужна. Решение чиновников объяснимо, говорит независимый военный эксперт Александр Гольц.
Первое обстоятельство заключается в том, что в России существует достаточное количество бронетехники. Я бы сказал, избыточное. У нас гораздо больше танков, гораздо больше бронетранспортеров, чем, собственно, нужно сокращенной российской армии. Да, они старые. Да, они требуют модернизации. Но, насколько можно понять, те, кто предлагают новые модели, собственно говоря, не предлагают ничего принципиально нового. Просто модель называется новой. А так, это, как высказался главком сухопутных сил по поводу танка Т-90, это 17-я модернизация танка Т-72.
Мнение Александра Гольца разделяет и военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Эти машины, говорит специалист, просто неэффективны.
Для России это уже совершенно не актуально, и, к счастью, уже это понимает и начальство. Что солдат нужно беречь, а для этого нужна совсем другая техника. Поэтому покупают, в принципе, хотят купить итальянское, которое именно разработано для таких. Американцы тоже, кстати, накупили вначале, когда срочно понадобилось для Ирака, купили иностранные бронемашины, сейчас наладили производство своих.
Сейчас, если в целом говорить, обстановка с разработкой и производством оружия в России, это проблемная область, учитывая то, что армия обещают и модернизацию, и полное перевооружение?
Понимаете, у нас все советское. И новые разработки — это, в общем, просто доведение до производства наработок 80-х годов. А там делали оружие совсем для другой войны. Значит, надо что-то сочинять новое, а это очень сложно в нынешних условиях, то, какое, в каком состоянии сейчас находится ВПК. Они что-то принципиальное, не советское, создать вряд ли смогут. Или, в общем, во всяком случае, это очень сложно и вряд ли во всех областях получится. Значит, остается закупать иностранное, хотя бы, значит, ну, сейчас надеются закупать в основном лицензии и налаживать производство здесь. Дело в материалах и комплектующих. Работать на компьютере что угодно можно, а если комплектующих нет, если спецматериалов и спецстали нет, спецхимии тоже нет. Ну, очень сложно что-либо сделать. В принципе, так я понимаю бизнес-план, ну, в голове у высшего начальства, такой, как вот автомобильной промышленности. Чтобы вот у нас и Ниссаны свои делали, и Фольксвагены.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Павел Фельгенгауэр. Генеральный директор военно-промышленной компании Дмитрий Галкин, говоря о судьбе бронетранспортера, посетовал: «Казенные деньги потрачены, а БТР-90 оказалось невозможно даже продать за границу. Любой иностранный заказчик в первую очередь интересуется, принят ли предлагаемый образец вооружения для продажи в национальной армии. Если нет, перспективы такого образца вооружения минимальные», приводит слова Дмитрия Галкина, информационное агентство «Интерфакс». Ситуация, когда государственные средства потрачены, а отдачи нет, в России не редкость, напоминает военный обозреватель Александр Гольц.
Это, в общем, проблема многих неокр в России, когда деньги тратятся, а в итоге ничего принципиально нового не предлагают. Проблема ведь вот в чем. Представьте, что у вас нет крыши, и при этом вам хотелось бы поездить на «Мерседесе». Но у вас есть хорошие «Жигули». Вы же сначала вы будете ездить сколько можно на этих «Жигулях», а деньги бросите на то, чтобы перекрыть крышу. Точно такая же история. У нас чудовищный системный провал в области связи и разведки. Я понимаю и Министерство обороны, когда оно говорит: ладно, попользуемся старыми калашниковыми, старыми танками, модернизируем БТРы. Вот нам нужно решить несколько приоритетных задач. Это нормальная логика.
Заявление премьер-министра о том, что российская армия будет перевооружена в течение ближайших 10 лет, какой смысл вкладывается в эти слова?
Никто не знает, что такое современное вооружение в понимании российских начальников. Потому что та техника, которую они собираются производить, может считаться современной только в том смысле, что ее никогда не выпускали. Она вся разработана, ну, за исключением двух проектов, в середине или в конце 80-х годов. Я твердо знаю, что никакого перевооружения российской армии не будет. Мы просто спалим эти деньги по той простой причине, что производить перевооружение, не реструктурировав оборонную промышленность, невозможно.
А сейчас много разработчиков и производителей оружия в России?
Более 1500 предприятий считаются оборонными. Но они выпускают и гражданскую продукцию.
Таково мнение независимого военного обозревателя Александра Гольца. В военно-промышленной компании уверены, что время и деньги, потребовавшиеся на работу над БТР-90, не пропали зря. В России сейчас идет разработка унифицированной боевой платформы, которая станет основой для тяжелой боевой техники. Многие конструкторские идеи и наработки БТР-90, заявили в компании, будут применены в совершенно новой боевой колесной машине. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
В завершение этого информационного часа новости культуры. Ко дню рождения Венедикта Ерофеева петербургское издательство «Витанова» выпустило новое издание его книги «Москва. Петушки» с иллюстрациями художника из группы «Митьки» Василия Голубева. Рассказывает Татьяна Вольская.
Автор заметил в своих записных книжках: «Я многогранен, как стакан. Отчего же не воспользоваться его тонким намеком?» Так написал о своей работе над книгой художник Василий Голубев, создавший 50 иллюстраций специально для нового издания бессмертной поэмы «Москва. Петушки». Действительно, издание получилось многогранным, говорит арт-директор издательства «Витанова» Наталья Дельгяда.
Дело в том, что уже очень давно в нашем издательстве существует серия рукописей, которая посвящена произведениям со сложной литературной судьбой или произведением, которое перевернули мировоззрение целого поколения. И, безусловно, одним из первых в эту серию напрашивалась книга Венчика Ерофеева «Москва петушки». Раньше издавались иллюстрированные издания Венедикта Ерофеева и издавались издания с комментариями. Но так, чтобы это было соединено в одной книге, я не припомню такой ситуации. Это издание, ну, как все книги серии «Рукописи», проиллюстрировано и созданы работы художника специально для этого проекта. Во-вторых, в книгу вошли комментарии Алексея Плуцера-Сарно. В книге, что очень приятно, есть подробная хроника жизни Ерофеева, которая составлена замечательным специалистом и литературоведом Евгением Шталем. Сейчас создан музей в Хибино, в городе Кировске. Директор этого музея Евгений Шталь, он готовил хронику событий жизни Венчика Ерофеева. Сам комментатор Алексей Плуцер-Сарно говорит о том, что комментирование Венедикта Ерофеева несколько затруднено тем, что мы не очень далеко ушли от него по времени. Мы, по сути дела, смотрим на свою эпоху. Кроме того, поэма насыщена библейскими аллюзиями и литературными, и цитатами из каких-то произведений. Поэтому Алексей утверждает, что он сосредоточился только на бытовой стороне вопроса. И таким образом, что даже назвал свою работу «Энциклопедия русского пьянства». Большая часть этого комментария посвящена бытовым вопросам, например, тому, какими жаргонными разговорными словами назывались разные виды напитков и разные меры этих напитков. Полбутылки, диковинка, соточка, гусь, четвертуха, полшишки, мерзавчик, сороковка и так далее, и так далее. И, кроме того, с рассказом о том, как назывались эти меры в разные времена.
Любая публикация Венедикта Ерофеева и его великой книги всегда актуальна и интересна, считает литературный критик Никита Елисеев.
Тем более, что к ней приложен такой замечательный материал, как хроника жизни Венедикта Васильевича Ерофеева, составленная Евгением Шталем, блистательным исследователем литературы. Образ Венедикта Ерофеева, сливающийся с образом его лирического героя Венечки Ерофеева, это, в общем, назовем вещи своими именами, образ пьяного обормота, стремящегося, прежде всего, к свободе. Тогда как Евгений Шталь – это пример совершенно фантастического труженика. Это очень любопытно и, опять же, парадоксально. В этой книге очень интересные иллюстрации Василия Голубева «Митька». И казалось, что «Митьки» наиболее близкие к Венедикту Ерофееву, к его поэме, персонажи жизни искусства и художественной жизни позднего СССР.
По своей декларации, по легенде, да?
Да, вот кому же еще не иллюстрировать Венедикта Ерофеева, как не одному из «Митьков». Что касается его рисунков, они очень страшные, мрачные. С другой стороны, они очень смешные и напоминают даже карикатуры из «Крокодила». К поэме приложен огромный комментарий Алексея Плуцера-Сарно. Здесь я немножко с ним не согласен, с его вступлением, когда он говорит, что эта эпоха от нас слишком близка. Та эпоха ушла от нас не просто безвозвратно. Многие ее реалии современные люди просто могут и не знать. Поэма невероятно смешна, да? Например, описание Венечки изготовления разного рода коктейлей – это просто образец юмористики. То есть это же одно из самых парадоксальных произведений, по-моему, мировой литературе. Потому что, с одной стороны, она очень смешная, с другой стороны, по прочтению ее все равно остается ощущение какого-то ужаса, несомненного, какого-то страшного трагизма. Ощущение того, что человек все время смеется, а что-то он говорит очень страшное и очень важное и вечное, оно всегда остается. Но я просто не знаю такого филолога, кто бы взялся адекватно оценить и истолковать эту поэму.
О новом издании поэмы Венедикта Ерофеева «Москва петушки» говорил критик Никита Елисеев. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Материал Татьяны Вольской завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о приговорах по беспорядкам на Манежной площади и убийству Егора Свиридова, о проблемах оппозиции в российских регионах накануне выборов, об открытии Большого театра, о волнениях в Тунисе после первых свободных выборов, а также об изменении порядка престола наследования в Великобритании. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах,
7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».